Здравствуйте. Сегодня среда, 30 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские власти отказались приглашать иностранных специалистов для расследования причин авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин. Российская армия нанесла мощный ракетный удар по Киеву, 2 человека погибли, в самой России сразу 6 регионов подверглись ударам беспилотников. В Израиле отменены гастроли Московского театра «Линком» Марка Захарова, некоторые актеры которого поддерживают российскую агрессию в Украине. Также сегодня.
Ну а сейчас, конечно, это месть всех либералов за русское движение, И возможно, что это, скорее всего, власть отдает на откуп, что после мятежа Пригожина, понимаете, вот, показать свою силу, что они не сдались и русских никогда не подпустят власти.
Кого соратники Игоря Гиркина обвиняют в аресте бывшего министра обороны, так называемой ДНР? Как ожидалось, вчера во второй половине дня выяснилось, что владельца ЧВК «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе на прошлой неделе, тайно похоронили в Петербурге. Именно тайно, поскольку о похоронах стало известно только после их окончания, причем никто даже не предполагал, что они состоятся именно на Пороховском кладбище в Петербурге. Журналист-расследователь Андрей Захаров написал сегодня в социальных сетях, что перед своей гибелью Пригожин прилетел в Москву из Африки, чтобы разобраться, почему его структуры стали активно выдавливать из Сирии и некоторых африканских стран. После как минимум одной встречи с членом Совета Безопасности России, его имя не называется, Пригожин вылетел в Петербург и по дороге погиб вместе с членами его ближайшего окружения и экипажем самолета. При этом российские власти не собираются приглашать для проведения расследования причин катастрофы иностранных специалистов, в том числе и из вполне дружественной России и Бразилии, где был произведен самолет, на котором летел Пригожин. Это наше российское расследование, открыто заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Расследование, во-первых, ведется. Этим занимается Следственный комитет. Об этом говорил президент Путин в своем недавнем комментарии на этот счет. И это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речь о каком-то международном аспекте идти не может.
Просто это авиакатастрофы, которые как раз обычно через ИКАО там проводятся.
Понятно. Ну, сейчас иные обстоятельства, поэтому и в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой.
Какого рода другая?
Я вам не могу точно это сформулировать, но очевидно, что существуют разные версии рассматриваются, среди которых и версия, вы знаете, о чем, собственно, идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее. Поэтому давайте дождемся все-таки результатов нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Россия минувшей ночью нанесла самый массированный за последние несколько месяцев ракетный удар по Киеву. По данным командования Вооруженных сил Украины, были сбиты все 28 крылатых ракет, выпущенных по столице Украины. При падении их обломков погибли не менее 2 человек. И сегодня же боевыми беспилотниками были атакованы сразу 6 российских регионов, в том числе находящиеся в 700 километрах от Украины Псковская область, где, по предварительным данным, на военном аэродроме сгорели 2 транспортных самолета, хотя некоторые источники говорят о 4 сгоревших боевых машинах. Из-за ударов беспилотников на территории России сегодня горели воинские части, завод по производству электроники, получили повреждения телебашни и здания управления ФСБ в Брянске, а вот как реагировали на эти удары их свидетели. Хотя атаки беспилотников по России уже давно вполне обыденное явление, мне все равно, признаться, не привыкнуть к этой смеси страха, восторга и лишь иногда осознание того, что затеянная Кремлем война пришла теперь и в твою страну.
Ребята, это даже страшно. Не пойму, в каком районе. Как аэропорт, что ли?
Охренеть.
Есть попадание!
Объясняю. Вот там у нас Черюхинская военная база. Туда летят ракеты от украинцев. Сейчас никакой ненависти к ним. У нас работает ПВО.
Я тоже хочу посмотреть.
Поехали сейчас на велосипедах туда.
Горят 2 самолета на нашем аэропорту Псковском. Атака, говорят, дронов.
021, 021.
Да, нет, неизвестно.
021, привет.
Я же сказала, это беспилотник.
Удар беспилотников по России был самым мощным за время войны. Как я уже упомянул, был атакован аэродром в 700 километрах от Украины. Были повреждены транспортные самолеты, хотя не исключено, что они полностью сгорели. При атаке применялись отвлекающие маневры. Силам российских ПВО приходилось расходовать боеприпасы и на беспилотники, особой опасности не представляющие. Но определить это, когда они были в воздухе, было, конечно, невозможно. Тем не менее, удар по аэродрому в Псковской области довольно чувствительный провал для российской системы противовоздушной обороны, так что неудивительно немедленное появление слухов, согласно которым беспилотники прилетели с территории соседней Эстонии. Напомню, это страна-член НАТО. Никаких подтверждений этому не нашлось, тем не менее российский пропагандист Владимир Соловьев с удовольствием подхватил эту мысль. Говорил он в своем обычном стиле.
Давайте разобьем на ряд очевидных вопросов. Псков — это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть с лица земли!
Это был российский пропагандист Владимир Соловьев. Если вы помните разговоры о возможности применения России тактического ядерного оружия в войне с Украиной, особенно активно велись во время успешного наступления вооруженных сил Украины осенью прошлого года. Потом эти разговоры поутихли, тем более, что появилась информация, что в Пекине использованием ядерной бомбы были бы очень недовольны, и Путину об этом дали понять. В одном из ближайших выпусков я вернусь к анализу положения на фронте в Украине. Тем не менее, мне кажется, можно рассматривать как некий маркер неудач российских войск в последнее время заявление депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Андрея Гурулева, предложившего, опять же, в эфире Владимира Соловьева сбросить ядерную бомбу на недавно освобожденное украинской армией село Работино в Запорожье. Находящийся в запасе депутат Гурулев для того, чтобы сделать это заявление, зачем-то надел свою генеральскую форму.
Вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо, освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область, и создать полную угрозу той группировке, которая воюет на Донецке, окружение и разгром.
Это был депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев. Между тем, издание Wall Street Journal сообщило о том, что Соединенные Штаты и Великобритания уже ведут переговоры с Киевом о предоставлении Украине гарантий безопасности. По данным этой американской газеты, вскоре к переговорам присоединится и Франция, а потом, возможно, и другие европейские страны, союзницы Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью предположил, что международное сообщество будет помогать Украине обеспечивать безопасность по израильской модели. Вот фрагмент этого интервью.
Израильская модель. Некоторые люди писали об этом и писали справедливо, потому что с Соединенными Штатами Америки у нас будет как раз такая модель, в которой есть и оружие, и технологии, и обучение, и финансы. То есть модель будет вроде бы как израильская, но с другим государством. У нас враг другой. Может ли что-то измениться, если в США сменится президент? Соглашение будет действовать, я в этом уверен, потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских странах их должны поддержать парламенты.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Тем не менее, израильский военный эксперт Давид Шарп сомневается, что израильская модель обеспечения безопасности применима в Украине. А гарантии того, что в будущем новый, пришедший к власти в Соединенных Штатах, президент не добьется отмены этого соглашения, если он этого захочет, дать все-таки нельзя. Вот как Давид Шарп в интервью телеканалу «Настоящее время» аргументировал свою позицию.
В свое время, когда в 70-е годы стала на повестке дня возможность соглашения, мирного соглашения Израиля и Египта, американцам было очень важно переманить Египет в свой лагерь из советского лагеря. Для этого нужно было, во-первых, посулить Египту какой-то дивиденд существенный, то есть финансовую и военную помощь вместо советской, а с другой стороны компенсировать Израилю колоссальные потери. Потери стратегической глубины. Израиль должен был отдать Египту Синайский полуостров, что буквально лишало его стратегической глубины. Плюс это были материальные ценности. Там добывалась нефть, что Израилю было серьезным подспорьем. Взамен, естественно, важнейшая страна арабского мира уходила из советского лагеря, открывался Суэцкий канал. Перспектива израильско-египетской войны резко снижалась. Это была огромная выгода для американцев, и за это они были готовы заплатить. Пакет американской помощи и то, как она представляется, претерпевал разные изменения. Придем, давайте приблизимся теперь к нынешнему моменту. До недавних пор часть американской военной помощи, а это 3,8 миллиарда долларов в год, и, естественно, в 10-летнем пакете это 38 миллиардов, американцы позволяли Израилю часть этих средств потратить на предприятиях собственного ВПК. То есть Израиль мог приобрести то, что ему лучше подходит, и то, что в принципе лучше, и при этом поддерживать собственный ВПК. Однако, поняв, что лучше иметь собственную выгоду, в США настояли на прекращении данной практики, и сегодня Израиль обязан потратить практически все эти деньги, почти все эти деньги, именно в Соединенных Штатах. Кроме, собственно, финансовой помощи, есть еще кое-что. Американцы, это важно отметить, ни в коем образом не гарантируют то, что они собственными вооруженными силами вступятся за Израиль. То есть исключать такого нельзя, и даже один случай, который отдаленно напоминает нечто подобное, имел место во время войны в Персидском заливе, когда у израильтян не было средств противоракетной обороны, а Ирак атаковал Израиль своими переделанными скадами, типа Эль-Хусейн, американцы срочно перебросили в Израиль системы Патриот. Часть израильтяне прошли обучение и пользовались сами, а часть американские военные фактически помогали защищать израильское небо. Тот Патриот тех времен не был эффективен против скадов, но это уже другая история. Еще один важный момент – это, конечно же, тесное сотрудничество между Израилем и США. Причем оно взаимный интерес сметает. Это обмен разведывательной информацией, иногда совместные учения. Но, в принципе, в основном Израиль не нуждается в обучении в такой фазе. И, наконец, есть такая особенная гарантия американцев, которая явно нерелевантна для Украины, как туманное обещание поддерживать превосходство военное Израиля над его потенциальными противниками. Что это означает? Что, например, тому же Египту или Саудовской Аравии не продадут кое-какие системы вооружений, которые, скажем, продадут Израилю, или которые могут Израилю очень сильно повредить. Однако здесь, как я говорю, все обстоит туманно. Иногда Израилю бы не хотелось видеть то или иное оружие у соседей. Тем не менее, они его получают, потому что с чего поделать? Американский военно-промышленный комплекс нуждается в деньгах, нуждается в прибылях, а Израиль не имеет, скажем так, достаточно возможностей давить на американцев, дабы они отказались, например, от крупной сделки с Саудовской Аравией. Украина нуждается, в отличие от Израиля, в несколько иных вещах. Например, естественно, финансовая помощь на закупку вооружений, однако тоже боевая подготовка, обучение – чуть ли не в первую очередь, например, офицеров, возможности тренироваться и так далее, и так далее. То есть есть своя специфика. Более того, украинцы тоже могли бы, например, попросить то, чего Израиль сейчас лишен, а именно тратить некоторую часть денег на предприятиях собственного ВПК. И, конечно же, украинцы хотели бы военного вмешательства, но об этом речь не идет на стороне Украины. Это, по большому счету, равносильно вступлению украинцев в НАТО. Проще было бы принять в НАТО, чем давать такие гарантии. Их, естественно, видимо, не будет. Поэтому упрощенно можно говорить о том, что украинцы будут получать всеобъемлющую военную помощь в строительстве своих вооруженных сил, в том числе и не такую, которой Израиль нуждается. И основой этого должны быть некие финансовые гарантии на долгосрочный или среднесрочный период. Это позволяет долгосрочное планирование, что очень важно для строительства вооруженных сил. Но вот тут вот президент Зеленский может ошибаться. Если президент США какой-нибудь новый, условный, очень захочет отменить, то, во-первых, можно и отменить при желании огромном ту или иной пакет помощи. Он, что называется, не выбит в граните. И что важно, можно, сохранив пакет помощи, можно мешать его оптимальному осуществлению. Ну, например, отказываться продавать за эту помощь те или иные системы вооружений. Например, Израиль неоднократно сталкивался с тем в прошлом, что ему отказывали в тех или иных системах по разного рода политическим причинам. Поэтому, конечно, тот момент, когда есть Конгресс и Сенат, а это противовес президенту, и можно опереться на их помощь, это очень важно. Когда долгосрочный договор заключен, это более чем важно. Но считать, что это абсолютно на 100% обеспечено, и главное, что президент новый не может ставить те или иные палки в колеса, было бы все-таки не предусмотрительно. Надо исходить и из этих соображений тоже.
Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Находящийся в заключении создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в своем очередном посте в социальных сетях довольно жестко раскритиковал тех, кто выразил сомнение, что именно он автор недавнего текста об ошибках демократических сил в 90-х годах прошлого века, которые, по логике Навального, привели к созданию нынешнего российского режима. Навальный также призвал силы оппозиции не отказываться от взаимной критики, в том числе тех, кто, как и он, сейчас находится в заключении. «В тюрьмах сейчас находится 500 000 заключенных, они не могут быть во всем правы», — написал Навальный. На YouTube-канале Навального этот пост был опубликован как видео. Текст за кадром читает диктор, параллельно идут субтитры и некий видеоряд. Так вот, во время слов о том, что не все, даже политзаключенные, всегда правы, на видео появляется фотография Игоря Гиркина, бывшего министра обороны, так называемой Донецкой Народной Республики, официально признанного судом в Гааге виновным в причастности к гибели почти 300 пассажиров и членов экипажа Боинга малазийских авиалиний, сбитого ракетой «Бук» в небе над Донбассом в июле 2014 года. Но в России Гиркина в июле арестовали за призывы к экстремизму. Вчера Гиркину арест продлили. В течение войны в Украине Гиркин в своем YouTube-канале постоянно ругал Министерство обороны за некомпетентность и рисовал мрачные перспективы так называемой специальной военной операции. Тем не менее, его сторонники винят в аресте Гиркина, кого бы вы думали, либералов. Вот что говорили у зала суда Павел Губарев, председатель клуба «Рассерженных патриотов», зачет за название клуба, Евгений Скрипник, соратник Гиркина с позывным «Прапор», подозреваемый в причастности к жестокому убийству крымско-татарского юноши Ришата Аметова во время аннексии Крыма в 2014 году.
Игорю Стрелкову обязаны своим существованием ЛНР и ДНР. В свое время именно его отряд стал решающей силой, который не дал задавить донбасское восстание. Именно благодаря этому у нас есть два корпуса народной милиции, которые в СВО показывают результаты и в первый период СВО взяли на себя основной удар, понесли тяжелые потери. Все это заслуга Стрелкова, поэтому он не должен находиться в тюрьме. Это, конечно, расправа, это, конечно, репрессии, и мы, его соратники, будем бороться за его свободу.
Ну а сейчас, конечно, это месть всех либералов за русское движение, И возможно, что это, скорее всего, власть отдает на откуп, что после мятежа Пригожина, понимаете, вот, показать свою силу, что они не сдались и русских никогда не подпустят к власти.
Это были соратники бывшего министра обороны, так называемой ДНР, Игоря Гиркина, Павел Губарев и Евгений Скрипник. Новости культуры. В Екатерининском дворце в Царском селе под Петербургом прошел первый так называемый Петровский бал. Его организатор, гражданин ФРГ, председатель совета фонда «Мост искусств», художественный руководитель финансируемого фондом «Талант и успех» культурного центра «Сириус» Ханс Йоахим Фрай. До пандемии Ханс Йоахим Фрай внедрял в Петербурге так называемый Дрезденский бал, правда, его традиции оказались не такими глубокими, как Фрай это описывал, предлагая концепцию проведения Дрезденского бала в Петербурге. Среди приглашенных лиц были руководители госструктур и компаний, студенты из Донбасса, а также несколько десятков иностранцев. Издание «Фонтанка» цитирует выступление Фрая на балу. Можно долго рассуждать о том, когда же подходящее время проводить балы. Я напоминаю о конце масштабной войны в конце XVIII века, когда все европейские страны встретились в Вене и целый год обсуждали, каким образом можно вести новую мирную политику. Но пока они находились в Вене, они каждый второй вечер проводили бал, и появилось известное до сих пор выражение. Их спросили, каким образом Конгресс договаривается, о какой новой европейской договоренности может идти речь. И они ответили: «Конгресс танцует». Конец цитаты. Если Ханс Яхим Фрай уже давно известен своей дружбой с ближайшим окружением Владимира Путина, то обращает на себя внимание присутствие на Петровском балу и даже выступление там бургомистра немецкого города Фрайберг, не путать с Фрайбургом, Свена Крюгера. Я попросил нашего корреспондента в Германии Анну Розе рассказать, заметили ли политики в Германии участие Крюгера в подобном мероприятии.
На запросы газет среагировали только, опять же, локальные политики из этого города Фрайберга. Его нельзя путать с большим университетским городом Фрайбургом на западе Германии. Часто такое имя встречается среди немецких городов. И можно сказать, что только два политика, а именно из Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии, также представленные во фракции в парламенте этого городка, среагировали на запрос СМИ. Например, глава фракции ХДС Стив Этерсхаген сказал, что он очень удивлен этой поездкой. Своего имени он подчеркнул, что на его месте вот не стал это делать, поскольку Свен Крюн представляет город Фрайберг, и бургомистр не должен ехать в Россию, вмешиваться в международные дела. Примерно в таком же ключе среагировала и глава фракции СДПГ города Фрайберга Алена Рад. Она сказала, что она тоже ничего не знала об этом. Свен Крюгер не проинформировал своих коллег по парламенту этого города. Она подчеркнула, что считает это невероятно опасным и абсолютно ненужным вмешиваться, будучи мэром небольшого городка, в такие сложные международные обстоятельства. То есть это две реакции, единственные, которые существуют. Быть может, последуют еще и другие, но поскольку сам факт не считается таким важным и не имеет никакого глобального значения для Германии. Я думаю, что другой реакции не последует. Единственное, что можно отметить, что, в принципе, и само это молчание говорит о том, что, в принципе, никто не хочет давать какую-то трибуну этому политику. Он беспартийный, он вышел из социал-демократической партии Германии, поэтому его партия бывшая не будет реагировать на такие эскапады, и, в принципе, нет необходимости поднимать шум.
Из Берлина передавала наш корреспондент Анна Розе. А в Израиле отменены гастроли Московского театра «Линком» Марка Захарова, который в конце октября должен был привести спектакль «Поминальная молитва». Это пьеса Григория Горина по мотивам рассказов Шалома Алейхема. Спектакль легендарный. Когда-то Теви Молочника в нем гениально играл Евгений Леонов. Сейчас играет его сын Андрей Леонов. Сомневаюсь, что это, как и другие замены, к примеру, Татьяны Пельцер или Александра Абдулова, могут быть адекватными, но я новую версию не видел, гадать не буду. Так или иначе, но предстоящий приезд Линкома у многих в Израиле вызвал бурю негодования, поскольку как руководитель театра Марк Варшавер, так и некоторые актеры, играющие сейчас в поминальной молитве, тот же Андрей Леонов, Виктор Раков и Олеся Железняк, открыто поддерживают войну в Украине. Леонов вместе с Варшавером лично ездил в так называемую ДНР, чтобы передать местному ополчению свой грузовик ГАЗ-66, выпущенный, правда, 40 лет назад. Зачем он им, я не знаю. Раков недавно снялся в пропагандистском фильме «Свидетель». А вот как актриса Олеся Железняк, сыгравшая в сериале «Сваты», который снимался в Украине, поздравляла Владимира Путина с днем рождения, когда война в Украине шла уже полным ходом.
Спасибо вам за чувство Родины. Спасибо вам за то, что я своих мальчиков могу воспитывать как мальчиков. Свою девочку воспитывает как девочку. Я вас очень люблю, я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь тому, как вы держите удар. Я восхищаюсь вашему спокойствию. Я счастлива, что у меня, у моей семьи, у нашей страны такой президент.
Это была актриса театра «Ленком» Олеся Железняк. Казалось бы, «Ленком» мог бы ограничиться сожалением по поводу отмены гастролей под политическим давлением, дать слово расстроенным артистам и пообещать приехать позже. Но от имени всего театра «Ленком» вчера было опубликовано открытое письмо, которое многое расставило на свои места. Вот что там говорится. Корчащиеся в бессильной злобе израильские Иваны, не помнящие родства, изображающие победное ликование, всего лишь вновь продемонстрировали неприглядный вид так называемых защитников Украины, сыто сидящих на государственных шеях различных стран. Тех самых патриотов, что убеждали из ставшей вдруг любимой Украины с ее антисемитскими и русофобскими шествиями и лозунгами, открытыми маршами в честь Бандеры и дивизии СС «Галичина», с ее ярыми национал-фашистскими выступлениями ведущих политиков, героизацией нацизма и открытой многолетней войной против русских на Донбассе. Конец цитаты. Не знаю, кто конкретно писал эти строки, но их автор явный кандидат на работу в команде Владимира Соловьева, ну или спичрайтером у Дмитрия Медведева. Он наверняка оценит и такой пассаж. Цитата. «Воодушевление ленкомовцев и ожидание тысяч израильтян немедленно стали душить грязные ручонки тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством уже, к сожалению, стали разрушительной нормой. Под этот бесконтрольный, самодеятельный молох попала и культура, единственный и главный мост между странами и людьми». Театр «Ленком» умер давным-давно, еще при жизни его создателей. Это вполне нормально. Театры не живут по полвека. Написал по поводу отмены израильских гастролей «Ленкома» писатель Виктор Шендерович. Многие последние годы жизни Марка Анатольевича Захарова игра заведомо не стоила свеч. Даже если бы Путин не оказался убийцей и военным преступником, а остался бы, как в начале своего пути, обычной номенклатурной молью, все равно бы не стоило. Марк Захаров был лукавым и умелым царедворцем, и «Ленком» был смыслом его жизни. Но если бы он только мог представить, ради какого позора продлевал он жизнь своему театру. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».